эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 31 мая, четверг, последний день весны. И в течение этого часа говорим мы о таком. Спасти людей. Эвакуация из Южного Чигирей. Операция «Бабченко». Перехитрить Москву. И дело «Труба». ЛДНР решили, что смогут производить трубы.
Вряд ли кто-то еще может будет потреблять эту продукцию.
В студии мы поговорим о том, станет ли Италия третьей экономикой Европы союзником России. После выборов страну едва не возглавило правительство, сформированное антиевропейскими и пропутинскими партиями «Лига Севера» и «Движение пяти звезд». Эти партии договорились и официально объявили, что ставят целью отменить антироссийские санкции на уровне ЕС. У нас в гостях эксперт-международник Тарас Семенюк, а также эксперт-исследователь внешней политики Италии Виктория Вдовиченко. Друзья, ждем ваших звонков, реплик, комментариев, вопросов по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, напомню, кроме временно, включая временно оккупированные бесплатные, также можно звонить по Вайберу 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Наш выпуск традиционно начнем с новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Он в студии. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Жители Чигарии, это часть поселка Пивденная в Донецкой области, просят о режиме тишины от сторон вооруженного конфликта, чтобы без угрозы для жизни покинуть свои дома и выехать на безопасную территорию. Об этом сообщил координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. По его словам, просьбу о помощи озвучила местная активистка. Каплин отметил, что в Торецке и подчиненных населенных пунктах на данный момент находятся около 30 жителей Чигарии. Еще около 30 человек выехало на неподконтрольную украинской власти территорию Горловки. В свою очередь, пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявляет, что информация о сложившейся критической ситуации в Чигарях не соответствует действительности. Украинские военные оказывают необходимую помощь гражданам указанного населенного пункта. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымская и Новотушковская, на Донецком – близ населенных пунктов Зайцево и Новотроицкая. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 5 случаях нарушения режима тишины, в группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах района Донецкой фильтровальной станции. Заключенный в России украинец Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Андрея Лепехина. 14 мая, напомню, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 29 мая адвокат Сенцова сообщил, что его состояние стабильное, он получает поддерживающую терапию. Украинский режиссер Олег Сенцов и крымчанин Александр Кольченко, напомню, были задержаны представителями российских спецслужб в аннексированном Крыму в 2014 году по обвинению в организации терактов на полуострове. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о десятилетии украинского языка. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента. По сообщению АП, указ предусматривает утверждение целевой программы на 2018-2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни. В то же время Петр Порошенко заверил, что будет заботиться о сохранении прав национальных меньшинств Украины. Мирноград стал четвертым городом Донецкой области, где проведена украинизация вывесок. Город получит 10 миллионов гривен из областного бюджета. Об этом в Фейсбуке сообщил руководитель Донецкой обладминистрации Павел Жебривский. Он напомнил, что первыми в ходе украинизации вывесок стали Дружковка, Покровский, Угледар, получившие, соответственно, по 30, 20 и 10 миллионов гривен из областного бюджета. По словам Жебривского, остальные города Донецкой области также получат по 10 миллионов гривен, как только справятся с этой работой. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 17 до 21 градуса тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нам присоединяются новые слушатели, слушатели Громадського радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Мы ждем ваших звонков. Сегодня говорим о стране в Европе, которая может стать союзником России. Какой, узнаете совсем скоро. Пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В ближайшее время запустить производство на неподконтрольном Украине Алчевском медкомбинате пообещало руководство группировок ЛДНР. Якобы продукция пойдет на создание труб и оснащение водогонов на местах. Из источников радио «Донбасс Реалии» стало известно, что на медкомбинате действительно идут ремонтные работы. Налаживать производство и зарабатывать деньги на местах – это установка Кремля, считают аналитики-экономисты. Подробнее о попытках сепаратистов заняться мирным делом и последствиях этих попыток в материале Дмитрия Донского.
Запустим Алчевский медкомбинат, а потом из листовой стали будем делать трубы для водоснабжения региона. Такое заявление сделал лидер группировки ЛНР Леонид Пасечник. Боевики уже не первый раз делают громкие заявления о своих экономических проектах, которые не сбываются. Но в этом случае работы по восстановлению Алчевского медкомбината, одного из наиболее современных в Украине, уже начались, утверждает заместитель председателя Луганского землячества Сергей Давыдов. Эту информацию он получил от местных жителей. Некоторые даже принимали участие в работах. Запускают завод далеко не для того, чтобы трудоустроить людей и помочь им зарабатывать деньги. Пришла установка из Кремля, говорит он. Представители группировки ЛНР заинтересованы в том, чтобы поскорее заработал комбинат. Сергей Давыдов утверждает, они даже не оценили подхалимаж строителей, которые начали ремонт не с цехов, а с офиса.
Начали делать ремонт с создания завода управления, так называемые руководители республики. ЛНР, они там разгон делали, возмущались, почему они сначала не цеха отремонтировали заводоуправление. Потратили деньги на заводоуправление, а на создание рабочих мест, на остекление тротов и прочее, не додумали.
Восстановить работу Алчевского медкомбината вполне реально. Недалеко находится коксохимический завод и несколько шахт. Есть полный цикл производства – уголь, кокс, металл, говорят аналитики-экономисты. По мнению экспертов, никаких водогонных труб для местных водоводов из стали Алчевского медкомбината делать не будут. В таком количестве в них нет необходимости. Это лишь прикрытие. Поскольку никто не будет на официальном уровне группировок ЛДНР заявлять, что они будут экспортировать металл в Российскую Федерацию. Огромный Алчевский медкомбинат просто не сможет поддерживать даже свой минимальный непрерывный рабочий процесс за счет такого мизерного заказа, как трубы. Вся сталь будет уходить в Россию и там через фермы прокладки реализовываться в третьи страны, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
Если потребителем этой продукции будет Российская Федерация, то, наверное, тогда возможно. Но вряд ли кто-то еще может будет потреблять эту продукцию, потому что речь идет о том, что производство существует на таких вот квазигосударственных территориях, находящихся в зоне конфликта, более того, находящихся под санкциями. Покупать продукцию с этих территорий – это означает добровольно класть голову на плаху.
Выращивать картошку на приусадебном участке выгоднее, чем производить трубы большого диаметра в таком количестве для внутренних нужд, считают экономисты. Россия осознала, что в ближайшее время Донбасс будет у нее на шее. Кремль дал задание главам группировок в течение года наладить хоть какое-то рентабельное производство. И там решили начать с Алчевского медкомбината, рассказывает финансовый эксперт Алексей Кущ. Он провел исследование, где утверждает, Россия дотирует группировку ДНР на 500-600 миллионов долларов в год и на 300 миллионов ЛНР. И это лишь зарплаты бюджетникам и оплата социальных программ, без учета затрат на войну. До экономической блокады часть этих сумм сепаратисты получали от продажи угля на подконтрольной Украине территории.
Можливості російського бюджету в цьому плані вони не досить обмеженими. Тобто задача, у них задача стоїть така, що приблизно половину цієї суми, тобто десь 500 мільйонів доларів, економіка цих невизнаних республік має заробляти сама. Тобто в пропорціях це має виглядати так, що десь там 300 мільйонів доларів це має давати так зване ДНР, приблизно 200 мільйонів доларів це так зване ЛНР. Поставки вугілля зараз обмежені, тому зараз необхідно реанімувати ці промислові підприємства.
Главная проблема, с которой столкнутся сепаратисты, нехватка квалифицированных работников, считает Кущ. Большинство специалистов за эти годы выехали из оккупированной части Донбасса. Тем не менее, лидеры ЛНР заявляют, что уже в начале июня подадут напряжение на Алчевский медкомбинат. Дмитрий Донской, радио Донбасс, Реалии.
Из Чигарей вблизи Торецка в связи с обострением боевых действий эвакуируют жителей. После того, как более трех недель в этом районе не стихают артиллерийские обстрелы, волонтеры решили вывести людей. Сегодня в Торецке состоялась координационная встреча местной власти и гуманитарных организаций, где обсуждали, как проводить эвакуацию. О подробностях мы расспросим народного депутата Украины, члена парламентского комитета по соцполитике Наталью Веселову. Она сейчас находится в районе Торецка и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, объясните нам, можно ли уже говорить именно об эвакуации жителей? Если да, кто ее собирается проводить и много ли людей планируют вывести?
Ну, цель сегодняшнего мероприятия была как раз координация разных органов власти, международных организаций, гуманитарных организаций в вопросе эвакуации жителей Чигирей. Действительно, наблюдается эскалация ситуации именно в этом населенном пункте, который там, ну, буквально до 9 мая был еще серой зоной, где не было практически представителей украинской власти. Оно было как бы и не под ДНР, и не под Украины, просто, скажем так, прифронтовая зона, которая была, ну, грубо говоря, ничья, никакой власти там не находилось. Но, тем не менее, люди могли выходить на подконтрольную Украине территорию, там, допустим, получать какие-то выплаты, получать, допустим, материальную гуманитарную помощь от гуманитарных организаций. Теперь, когда там усилились обстрелы, после того, как зашли украинские войска, усилились обстрелы. Ну, мы понимаем, да, что всегда это передвижение наших вооруженных сил сопряжено с тем, что усилится эскалация, потому что, естественно, не нравится нашему противнику, когда наши войска занимают украинскую землю. То, собственно, не нарушает никаким образом там минские договоренности, поскольку украинские войска передвигаются в рамках тех линий фронта, которые обозначены минскими соглашениями.
Наталья, извините, перебью вас. Будут вывозить или да. Не будут людей? К какому решению пришел координационный совет?
Да, пришли к выводу о том, что будут эвакуировать людей. Проблема была, собственно, в чем? Часть людей вышли. Просто пешком, то есть не забрав никакие личные вещи, не забрав, допустим, документы, они просто вышли пешком. У людей не было возможности выехать, то есть без машины, им просто наши военные не позволяли передвигаться по населенному пункту на машинах, вывести, не позволяли вывести вещи, либо вывести людей, которые не могут передвигаться. Там есть люди маломобильные, немобильные, то есть престарелые, либо инвалиды, которые не могут перемещаться. Собственно, вот с ними и была проблема. Кроме того, там уже вторую неделю нет электроэнергии, то есть нет мобильной связи практически. То есть люди где-то выбегают, заряжают там телефон, еще там, ну, как-то для связи используют. Но большинство людей не имеет возможности воспользоваться мобильной связью, поэтому сложно даже сказать, сколько там осталось людей. Потому что даже сами жители называют разные цифры. Кто-то говорит, что осталось 25 человек, кто-то говорит, что осталось 50 человек. Ну, то есть непонятно, сколько людей там осталось. Поэтому, слава богу, вот, благодаря этому совещанию удалось выйти на контакт с руководством 24-й бригады, хоть они и говорят, что нет проблем, на самом деле были проблемы. Проблема решилась как раз на этом совещании. Комбриг лично пообещал, что военные окажут содействие местным жителям и что они помогут и разыскать людей, которые, возможно, остались в своих домах, и помогут людям вывести свои вещи.
Наталья, расскажите, пожалуйста, есть ли информация, куда повезут этих людей?
Ну, скорее всего, в Торецк, потому что на совещании присутствовали представители военно-гражданской администрации города Торецка, и они полностью выразили готовность оказать содействие людям и помочь им с размещением, помочь им хотя бы там на первое время там, обеспечить людей какими-то, какой-то помощью гуманитарной, там, материальной, вызвались на помощь гуманитарная организация, это гуманитарная миссия Пролиска, Международный Красный Крест.
Скажите, там, а это принудительная эвакуация или людей будут спрашивать, собственно говоря, хотят ли
нет,
они выехать?
Нет, это не принудительная эвакуация, но просто люди, даже те, которые оставались, они 4 года там жили, они отмечают, что ну, таких сильных обстрелов не было за все 4 года, поэтому они понимают, что ну, вариантов остаться и жить у них нет.
Наталья, последний вопрос, да, вы вот уже сказали об этом. Как местные жители на это реагируют, на предложение эвакуироваться? Все ли вот его поддерживают?
Они уже сами просят помощи в эвакуации, то есть они согласны. Там практически нет людей, которые говорят, что все, мы останемся здесь. Возможно, люди изъявят желание вернуться попозже, когда там утихнет обстрел. Возможно, у людей будет желание вернуться. Но сейчас все хотят эвакуироваться, все хотят выехать. Тем более там остались две семьи с детьми. 4 ребенка осталось на той территории. Естественно, им необходима помощь в эвакуации. Там остались престарелые, люди, которые не могут передвигаться. Но основная как бы надежда возлагает на ОБСЕ. ОБСЕ тоже присутствовала на этой встрече и обещала оказать содействие в предоставлении людям такого режима тишины, для того, чтобы они какой-то период времени могли эвакуироваться.
Спасибо большое за комментарий. Вот так обернулась вход в ВСУ в поселок Чигари, он же Южный. С нами на прямой телефонной связи была народный депутат Украины, член парламентского комитета по соцполитике Наталья Веселова, которая сейчас находится в районе Торецка. И о вчерашней сенсации. Москва отреагировала не столько на инсценированное убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, сколько на обвинение Киева в причастности к нему. Кремль ответил взаимными упреками в неспособности расследовать предыдущие убийства граждан России. Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко. Однако уже 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив. В СБУ сообщили, что спецслужбе удалось раскрыть план по подготовке убийства журналиста. В частности, спецслужба задержала гражданина Украины, которого, по словам Грицака, для организации убийства наняли российские спецслужбы. МИД России и Кремль отвергают свою причастность к возможному убийству Бабченко. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
В МИДе России назвали хорошей новость о том, что Бабченко жив. Но официальный представитель министерства Мария Захарова отметила пропагандистский эффект случившегося.
То, что Бабченко жив – лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно.
Когда Аркадий Бабченко уже рассказывал о подробностях спецоперации на брифинге в Киеве, на официальной странице МИД появилось третье за сутки заявление. Как и во всех предыдущих, в нем сообщалось о, цитата, «тотальной безнаказанности», которая творится в Украине.
Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко стало очередной трагической иллюстрацией сложившейся на Украине ужасающей ситуации с физической безопасностью представителей СМИ.
Ранее днем глава МИД Сергей Лавров прокомментировал обвинение Киева в причастности Москвы к убийству Бабченко.
И уже премьер-министр украинского правительства заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы. А расследование еще не начиналось, но сейчас мы обнашимся. Это мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, она очень печальная.
В Совете Федерации историю с Бабченко назвали глупейшей провокацией. С такими заявлениями выступили сразу несколько политиков.
Киев в ситуации с якобы покушением на Бабченко совершил глупейшую провокацию против России, опозорился на весь мир. Но даже полноценно обвинить Москву украинские власти не успели. Журналист оказался жив. Даже это не смогли сделать.
Сожалею, что Бабченко принял участие в провокации украинских спецслужб. Отношу инсценировку к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении.
Ранее днем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заверяла, что Россия готова оказать семье Бабченко любую помощь, вне зависимости от того, какую политическую позицию он занимал и как относился к России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко, заявив, что пока не обладает никакой информацией по этому вопросу. Ранее обвинения в адрес России Песков назвал верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха. В Следственном комитете России в среду днем заявили, что не собираются оставлять без внимания жесткие преступления в отношении граждан страны. В России по факту убийства было возбуждено уголовное дело. Пока комитет не сообщил, будет ли оно закрыто.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, номер прямого эфира 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Сегодня обсуждаем возможного нового союзника России в Европе. Италию после последних парламентских выборов едва не возглавило правительство, сформированное антиевропейскими пропутинскими партиями «Лига Севера» и «Движение пяти звезд». Эти партии договорились и даже официально объявили, что ставят целью отменить антироссийские санкции на уровне Европейского Союза. Так может ли Италия пополнить ряды противников продления санкций против России вместе с Грецией и Венгрией? Может ли это пошатнуть консенсус в ЕС по отношению к политике Путина, по отношению к Украине? Почему в Италии так сильны симпатии к России и вообще популистические настроения? Об этом поговорим с Викторией Вдовиченко, экспертом-исследователем внешней политики Италии, экспертом Совета внешней политики «Украинская призма». Здравствуйте, Виктория.
Доброго дня вам.
А также экспертом-международником, аналитиком Центра Киев Стратпро Тарасом Семенюком. Здравствуйте, Тарас.
Добрый день.
Друзья, еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. С нетерпением ждем ваших реплик, вопросов нашим экспертам. Также можно звонить и писать к нам по скайпу donbass.realii кириллицей. Ваши вопросы также оставляйте в чате Радио Свобода Онлайн, где идет сейчас прямая видеотрансляция нашего эфира. Ждем ваших предложений. Коллеги, объясните, пожалуйста, что происходит сейчас в Италии? Там очень стремительно развиваются политические события, да, только было понятно, все обсуждали новое правительство, нового премьера, все перевернулось с ног на голову. И, насколько я понимаю, одна из причин того, что все перевернулось с ног на голову, это опасение Евросоюза в том, что санкции, в частности, будут сняты. Расскажите нашим слушателям, да, что там на самом деле происходить. Давайте от Вікторія з вас почнемо.
Дякую. Насправді, знаєте, одну скажу приказку. Від учора до сьогодні є дуже велика лінія. Це якраз найкраще характеризується наявністю політичних перипетій, баталій, які відбуваються в Італійській Республіці. Тому що дійсно ще на початку тижня, точніше в кінці тижня минулого, а саме в неділю, стало зрозуміло, що буде новий технічний прем'єр Коттареллі, який був призначений президентом Італії, як уже сьогодні йдуть розмови про те, що Ліга і Рух 5 зірок висувають свого оновленого кандидата, пана Котти, знову для того, щоб він очолив так звану політичну більшість із технічною номінацією. Мається на увазі, що вперше в історії Італії політично обраний коаліційний уряд прийде з технічним іменем. І, відповідно, прогнозувати, чим це може закінчитися, насправді дуже важко і ще більш складно, ніж взагалі українська політика як така. Якщо говорити, в принципі, про тенденційно, то Ліга і Рух 5 зірок вже відійшли від риторики імпічменту президента, про що ще було відомо навіть позавчора, і про що вони навіть хотіли зібрати завтра і післязавтра під час святкування Дня Республіки Італійської, а саме 2 червня, вивести людей на вулиці для того, і в Мілані, і в Римі, наскільки я пам'ятаю, і не тільки, для того, щоб саме підтримати імпічмент, то мені цікаво, чим це завтра завершиться, як таке. Риторика популістів трішечки змінилася, тому що, ви знаєте, баталії були пов'язані з кандидатурою міністра економіки і фінансів Італійської Республіки, це такий собі 81-річний, якщо я не помиляюся, пан Савона.
Очень євроскептично настроєний.
І не тільки євроскептично налаштований. В першу чергу він говорив про те, що він хоче вивести Італію з країн Єврозони, а також ще й вивести Італію взагалі з держав-членів Європейського Союзу, про що дуже критично висловився президент Італії, пан Серджо Матарелла, і за що, в принципі, отримав таку пробрюссельську лінію для того, щоб цього, не дай Боже, не сталося.
Тарас, давайте к вам вопрос. Не преувеличиваю ли я, да, и вот обозреватели, вот угрозу того, что санкции в целом, ну вот придет это правительство в результате, после всех этих политических, да, переворотов, перетрубаций, придет некое правительство, которое, ну, может пошатнуть такую европейскую целостность, тем более, что Италия это уже не одна страна, в которой есть такие подобные настроения, есть еще и Венгрия, и Греция. Насколько это опасно для Украины?
Я думаю, що зарано говорити про те, що може похитнутися якась, скажімо, коаліція проти Росії, а саме яка висвітлюється в тих санкціях. Італія не зможе вплинути на процедуру зняття санкцій. Італія може натомість піднімати голос, може вести дискусію про потребу перегляду стосунків з Росією, тому що Італія має дуже тісні економічні зв'язки з Росією. Мусимо розуміти, що Італія – це дуже прагматична країна. Тобто, business first, вони кажуть, так? І з Росією в них це було дуже тісно налагоджено. Одночасно не можемо говорити і про те, що італійський бізнес, італійська економіка сильно втратили від санкцій з Росією. Так? Однак є певні відсотки, правильно? Натомість я не вірю в те, що Італія зможе кардинально вплинути на процедуру зняття санкцій. Натомість Італія, повторюсь, даруйте, може вплинути на дискусію, ну, типу, піднімати дискусію перегляду стосунків, санкційних стосунків з Росією. А це є різні речі.
А що це значить, да, от піднімати дискусію? В чому це може виражатися? Да?
Італійці самі по собі люблять спілкуватися, люблять дискутувати. Вони навіть, якщо і приїжджають до України чи до інших країн, не хочуть, щоб їх було, щоб їх почули. Відповідно, про можливість зняття санкцій говорив ще також і колись Матарелла, коли тільки не Матарелла, а прем'єр-міністр
Матео Ренці.
Ренці говорив, потім ще після Ренці був. Та, після Ренці був, хто, нагадай, Віка, зараз виконуєш обов'язок.
Джентілоні.
Джентілоні. Він також говорив про, але до діла не дійшло. Чому? Тому що, так, в суспільстві є запит на перегляд стосунків з санкційної політики, однак президент розуміє, що сама Італія не зможе вплинути, тому що в Європейському Союзі рішення такі приймаються консенсусом.
Хорошо. От, наскільки я розумію, следующее рішення о продлении, не продлении санкцій буде прийнято на саміті ЄС 28-29 июня, який пройде. Розкажіть, будь ласка, нашим слушателям, як це відбувається. Якщо, допустим, Італія, це вже не Венгрия, не Греция. Италия – третья экономика Евросоюза. Достаточно, ну, весомый голос, да?
Если... Третья, але не перша.
Ну, не первая, да. Но если, тем не менее, появится вот какой-то теоретический такой антиевропейский, да, пропутинский консенсус. Если Италия скажет «нет» на этом голосовании, ведь не продлят-то санкции.
Я не знаю, до кого питання, але, в принципі, в Італії доволі ще така позиція, я поясню чому, тому що, насправді, на цьому саміті саме основне – це затвердження бюджету Європейського Союзу на наступних, якщо не помиляюся, 3,5-4
роки. Так, все вірно.
Ось. І в зв'язку з тим, що бюджетні кошти, на які дуже хвацько дивиться Італійська Республіка, наразі є більше в пріоритеті, повірте, їм треба буде змагатися з іншими великими економіками, про що мій колега якраз дуже зазначав. Так, вона третя економіка в Європейському Союзі, але дійсно не перша. І, на жаль, скажімо, це дуже ще зарано говорити про те, наскільки Італійська Республіка буде гнучко себе поводити. Це не є чимось новим, тому що Італійські республіки дійсно характерна ось така гнучкість або зигзаговість, особливо як в внутрішньому контексті, так і в зовнішньому контексті. І можемо сказати, що Італійській республіці потрібно на цей саміт прийти з чимось дуже важливим. В першу чергу, з кандидатурою прем'єр-міністра, який буде відстоювати і лобіювати інтереси Італійської республіки для того, щоб були, а в зв'язку з тим, що в Італії найвеличезний дефіцит бюджету, це, вдумайтеся, 2 трильйони 235 мільярдів євро. Порівняти його з тим контекстом, що МВФ вимагає від України. Вам дуже багато чого буде зрозуміло. І нічого. Міжнародний валютний фонд говорить про те, що доволі лояльна є його політика з приводу такої ситуації країни, Італійська Республіка в даному випадку, яка ще в 2011 році була занесена до такої абревіатури, дуже немилозвучної Німеччини, яка називається PIGS, да, куди входили по першим літерам країн англійської мови Portugal, Italy, Ireland, Spain і Greece, то я вам скажу, що фіскально, в принципі, Іспанія і Португалія разом з Ірландією вже випередили Італію. На це позначається дуже політична криза. Тому, повірте, Італії відстояти свій голос під час того голосування за чи абсолютно, тому що фінансово і економічно, якщо дивитися на прагматичність інтересів, а для італійців це апріорі, то я не гадаю, що це буде найбільш оптимальним варіантом їхньої позиції.
Ваш прогноз на цьому саміті – санкції антиросійські зі сторони Європейського Союзу будуть продовжені в повному об'ємі?
Так, я думаю, що змін ніяких не буде. Я переконаний, що буде глибока дискусія. Буде дуже серйозна дискусія, так?
Назвемо це батл навіть.
Так, та батл. Італія, розумієте, щоб зрозуміти натуру італійців, треба з ними пожити. Тобто вони завжди хочуть виговоритись, показати свою точку зору і хочуть, щоб вона була почута.
Так? Подивіться навіть, наскільки емоційно ми включаємося разом з Тарасом, тому що ми передаємо насправді певним чином емоційний заряд, який мають італійці. А для італійців це важливо, тому що, повірте, частина електорату, які голосували за популістів тих самих, вони в доволі розгубленій ситуації, тому що 87-й сьогодні день, коли не створюється уряд, і ми трошки наближаємося практично до Чехії, там уже 7-й місяць не може бути створений уряд. Да? І тому італійці задумуються, а насправді, чи наскільки реальними є шанси в цього популістично спрямованого, так званого політичного уряду, виконати і стати все-таки потугою Європейського Союзу, що в чому є доволі велика дискусія.
А може бути і наоборот, що рейтинг популістів, вони так-то все повернуть, може тільки і вирости після от
може виграти і третій.
Абсолютно вірно, і тут я підтримую. Ви маєте в виду
Сільвіо Берлусконі?
Він і є також Матео Ренці, так? Тобто вони в такій вичікуваній позиції. І насправді Сільвіо Берлусконі – це майстер політичної комунікації, щоб ви розуміли. Тобто це людина з величезним багажем стосунків, маніпуляцій політичних. Тобто він, Віка, підтвердить…
Підкупу.
Так, тобто це є людина, яка вміє грамотно прораховувати ситуацію.
І для України не найкращий варіант теж, учитывая його давню дружбу з Владимиром Путіним.
Так, та він же ж в нас персона нон-грата. Він же ж відвідував Крим, заборонено, так, порушив всі правила. Відповідно, українська влада зробила його персоною нон-грата. Але мова не про те. Мова про те, що зараз така ситуація, коли, скажімо так, популісти граються собі, так, а хтось третій вичікує. Коли нарешті вони завершать свою гру і станеться третя персона, яка скаже, а я вирішу ці проблеми.
І насправді я про це також писала, підтверджую, що насправді наразі, окрім Сільвії Берлусконі, дуже виграла від цієї ситуації демократична партія. Зокрема, Матео Ренці, який зараз абсолютно включається своїми меседжами і критикою, в тому числі, і закликає 1 червня прийти на головні площі міста Рим, що є столицею, міста Мілан, що є економічною столицею так, Італії. І таким чином, скажімо, показати свою позицію, що вони солідарні з президентом, що є проєвропейська лінія в Італії, і таким чином забезпечити хоча б якусь певну лінію економічно прогнозованості Італійської республіки, як такої.
Напомню нашим слушателям, ми говоримо о том, стане ли Італія новим союзником Росії в Європі. У нас в гостях експерти-міжнародники Вікторія Вдовіченко і Тарас Сімінюк. Друзі, участвуйте в нашому розмові по номеру 0800-300-403, Viber 066-901-24-34. Друзі, якщо вот немножко піднятися над таким внутріполітичним контекстом, да, італьянським, вообще, що з італьянцями-то происходит? Ми смотрим дві популярніші партії, це Движение 5 звезд, Ліга Севера, которые вот открыто выступая за снятие санкций с Россией, налаживание политических, экономических связей с Россией. Есть Сильвио Берлускони, который, как вы говорите, выжидает, пока они грызутся и пытаются сформировать правительство. Тоже далеко не украинский друг. Что с итальянцами-то? Почему они на фоне, видя, собственно говоря, агрессию на Донбассе, аннексию Крыма, симпатии относятся к России поверх Украины?
Скажи, будь ласка, а вони бачать кризу, яка відбувається на Донбасі? А ви дуже правильне питання задаєте. А наскільки висвітлюються події України в Італійській Республіці? Якщо Крим, насправді, згадайте 2017 рік, на Ялтинському економічному форумі в 2017 році одна з найбільша делегація закордонна була італійська у складі 50 представників. Це лідери регіональних рад, лідери економічних регіонів, тобто потуг. Тобто з Кримом зрозуміла ситуація. Повірте, середньостатистичний італієць надзвичайно мало знає, що відбувається на Донбасі. Чи не так, Тарас?
Вікторія, а в чому тут нужно розбиратися? Росія нарушила границі суверенного государства, анексировав Крим. Що тут ще можна додати для італьянця?
Скажіть, будь ласка, а чи комунікуються ці меседжі назовні? Ми дуже з Тарасом дуже тісно іноді співпрацюємо в контексті того, що ми якраз висвітлюємо певні медіа. Тут якраз підключається посольство України в Італійській Республіці. Але ось ці політичні вкраплення, або точніше інформаційні вкраплення про те, що таке міфи, міфи санкційні, як вони впливають на італійську економіку, що дуже, скажімо, муштрувалося в мізках італійців протягом доволі довгого часу, про те, що Україна, Італійська Республіка страждає від санкцій, які накладені на Російську Федерацію, таким чином економічно страждає Італія, в якій дуже особливі контексти. Скажіть, будь ласка, наскільки тут ми дозволяємо собі бути почутими? На жаль, не на усіх рівнях.
Українці в некоторому роді.
Я би не хотіла казати, хто винуватий, хто не винуватий, тому що одразу буде хештег «перемога або зрада», і це не є вихід з ситуації, тому що насправді нам потрібно продовжувати доволі позитивну навіть риторику в Україні, що є певні зміни, що не тільки корупція і криза є, Віталь. Але тим не менше доносити до італійців, що Україна розвивається попри конфлікт.
Хочу додати також свою до слів своєї колеги, погоджуюсь повністю, але є дуже також важливий факт, і мусимо це розуміти, що Російська Федерація величезні кошти інвестує в свою інформаційну політику саме в Італії через свої культурні центри, через так званих ломів експертів, італійців, Джуліо К'єза достатньо згадати, який тотально проросійський, який влаштовує мітинги проросійські в центрі Рима, вони можуть організувати мітинги з прапорами ДНР, ЛНР, тобто на підтримку так званих страждаючих народів, як вони це називають, страждаючих республік. Тобто є дуже потужний інформаційне лобі. Це раз. Друге, ви згадали пана Сільвіо Берлусконі. 30% медіа ринку в Італії належить саме йому. Тому нескладно прорахувати, якою буде інформаційна політика на його новинних каналах. Це друге. Ну і третє, хочу також відзначити, що наша українська громада і особисто посольство працюють дуже потужно над тим, щоб вести про українську інформаційну політику. Тобто є певна синергія, я її відчуваю, і я слідкую за нею. Посол Перелигін, зокрема, дуже часто апелює до тих ЗМІ, які неправильно висвітлюють інформацію про Україну. Він пише відповіді. Так? Тобто, я констатую факт, я не працюю, скажімо, на посольство чи на Міністерство закордонних справ, але я констатую факти. Так? Тобто, і українська громада в Римі, в Мілані, в інших містах.
Достатньо багато мігрантів із України, да?
Якщо я не помиляюсь, Вікторія, за неофіційною статистикою 2 мільйонів, здається.
Близько 2 мільйонів. Є ще одна позитивна, до речі, новина, що в Сицилії вперше в червні місяці цього року буде балотуватися українка до місцевої ради.
О, цікаво.
Це пані Світлана, ось доволі молода, амбітна, гарна. Це вперше в історії, що може бути такий гарний, позитивний приклад. І от на теренах того, що ми говоримо, є міграційна криза в Італії, да, і є певні стереотипи до відношення до мігрантів, в тому числі, але в даному випадку все-таки українці можуть мати ці позитивні приклади. Я додам до того, що говорив Тарас, що ДНР, ЛНР стали популярними не тільки в Римі, згадайте, що мало відкриватися представництво в Турині.
Ну, так зване ДНР, посольство.
ЛНР, так звані, абсолютно вірно, так звані посольства ДНР, ЛНР. І, скажімо так, тут не потрібно, знову ж таки, шукати, де є зрада, а де є незрада, хто винуватий, як дуже часто робиться у нас. Це говорить про те, що нас скільки масованим є і заангажованим є непересічний інформаційний потік для італійського громадянина, він просто не встигає розбиратися в тому накопиченні матеріалів, які йому подаються.
А розкажіть, от що думає типічний італіянець о тому, що відбувається в Україні?
Якщо запитати типового італійця, чесно, навіть далеко не потрібно ходити. Вони не знають, що відбувається в Україні, допоки вони не проїдуть сюди. Але подивіться, дуже мало італійців буде їхати сюди. Не через те, що ми не дуже красиві, там, чи в нас дуже гарна земля. Економічно приваблива Україна – це доволі дискусійне питання, тому що відомі наше відношення до того, як робити бізнес по-українськи. Він відомий, до речі, і в Італії, тому що бізнес по-італійськи ще теж треба мати треба і знати, і бути в ньому обізнаним. Да? Згадай, інститут Галупіні, який був популярним в 90-х роках, який в нашому контексті можна перекласти як Рішалова. Да? Тобто спеціальні люди, які вирішували за вас бюрократичні так звані питання, пов'язані з реєстрацією документів, пов'язані з тим, як вести бізнес, куди підійти і так далі. Італія і Україна в цьому контексті дуже споріднені. Проте економічно не забуваємо. Це все-таки потуга економічна в Європейському Союзі, і італійці дуже прагматично мислять. Недарма вони підписують мільйонні контракти з Російською Федерацією, і не тільки з Російською Федерацією. Недарма у них мільйонні контракти з Китаєм. Це теж дуже цікава лінія, тому що італійці розуміють, і, до речі, одні з перших з Європи зрозуміли, наскільки потужним може бути Китай.
Хочу додати до слів своєї колеги і в певній мірі в дечому не погодитись.
Сказати
те, що за останніх 2 роки торгове сальдо, торговий баланс, верніше, так, між Україною і Італією зріс. Тобто італійці цікавляться Україною не так інтенсивно, тому що корупція і суди. Ось це цих дві проблеми, які їх хвилюють. Вони мені безпосередньо, бізнесмени чи інвестори, говорять, якби у вас був би порядок в цих двох структурах, з цими двома структурами, проблем немає. Тому що Україна – це велика і потужна країна з багатими землями, з працьовитим народом. Ми готові, але ось це на стриму. Як то кажуть, інвестиції стоять на кордоні, коли будуть можливості, вони сюди зайдуть.
Я можу поправити одно ж. Дійсно так, що сальдо зростає, але сировинне сальдо. Це дуже важливо, тому що коли ми відправляємо свою сировину, а не товари, це важливо. Для прикладу, одна із позицій експорту України – це чорні метали, деревина, наприклад, цих дві позиції. Назад імпортується в Україну вироби з чорних металів.
Стоїть гораздо більше,
меблі,
і робочі
і так далі. Тут треба бути обережним.
Давайте напомню номер прямого ефіра 0800-300-403. Напомню, що в гостях у нас експерти-міжнародники Вікторія Вдовіченко, Тарас Семенюк. Стане ли Італія новим союзником в Європі? Росії, говоримо об этом. Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Луганщина. Вы только что сказали, бизнесменов итальянских не устраивает наш уровень коррупции. Но в России коррупция еще больше, и как-то у них все получается, и не мешает, и даже очень способствует. Как-то очень удивительно, двойные стандарты. Что касается санкций, извините, у нас тоже есть псевдоэксперты, псевдоэкономисты, которые нам 4 года назад рассказывали, что из-за таких санкций экономика России через 4 года, то есть в этом году должна уже была рухнуть. Тем не менее, они строят потоки северные, южные. Построили мост. Естественно, строили мост не Россия, не, ну, прорабы, конечно, может, и русские. Технологии разработки...
Спасибо, да, понятно. Вы тоже сняли у меня с языка вопрос. Но, наверное, на первый вопрос ваш ответ – это больше деньги, да, потому что объемы это сделок российско-итальянских гораздо выше, да, стоимость...
Миллиардные.
А как раз я хотел у вас спросить, да, вот несмотря на вот позитив, который вы пытаетесь представить, да, если посмотреть вот объективно, действительно, Германия сейчас лоббирует Северный поток. Я уже перечислял Грецию и Венгрию, которые только ждут возможности выступить, ну, вот таким единым фронтом пророссийским, да, сейчас мы уже обсуждаем Италию. Что дальше, да, вот какие-то процессы происходят достаточно неприглядно, или опять я преувеличиваю немножко?
Знову ж таки, подивіться, наскільки майстерно, я хочу Тараса підкреслити, ти дуже правильно сказав, тихо і човниковою дипломатією працюють італійці. Ми говоримо зараз про Північний поток-2, але забуваємо. В червні стартує турецький потік, який закінчується де? На території Італії. Секундочку. Як там Європейське енергетичне співтовариство? Як там санкційний режим? Як там диверсифікація енергоресурсів для кожної з країн? Подивіться, працює.
Насправді, Північний потік-2 для Італії – це є, називаємо так, можливо, некоректним словом, ворог. Тобто італійці виступають проти цього проєкту, тому що вони розуміють, що Німеччина стане хабом.
Я з позиції України говорю, да, що все, от якісь такі відбуваються процеси, да, от такі от явлення, очаги, ну, не дружественні.
Натомість італійська компанія Eni, енергетична компанія Eni, так, вона зараз в Україні продає газ по реверсу, щоб ви розуміли.
І проводить об'єм, перемовини з нашим міністерством, зокрема.
Так, але вони і продають по реверсу газ. Тобто це потрібно мати на увазі. Вони зацікавлені в українському ринку. Питання в іншому. Чи має Україна стратегію, план Б, так званий, по газотранспортній системі? Що ми будемо робити, якщо Північний потік все-таки запрацює?
Это уже другая тема немножко. Надеюсь, немножко успокоили наших слушателей, да, по поводу процессов, происходящих в Италии. Не так все страшно. Есть институции, есть факторы, которые удержат, наверное, санкционный режим. Эффективен он или нет, это уже другой разговор.
Мы эксперты.
У нас в гостях были эксперты, международники Виктория Вдовиченко, Тарас Семенюк. Говорили о том, станет ли Италия новым союзником России в Европе. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Дальше в эфире радио «Донбасс Реалии» обзор прессы.
Если Владислав Сурков все-таки покинет администрацию российского президента, то его место куратора Южной Осетии, Абхазии и Донбасса может занять полпред в Приволжском федеративном округе Михаил Бабич. Об этом пишет российская газета «Коммерсант» со ссылкой на свой источник. На должность нового куратора, как пишет газета, пророчат и другого человека – силовика, имя которого источник не называет. Такое назначение может означать, что конфликт на востоке Украины снова обострится. Также, как отмечает издание, могут измениться и другие кураторы украинского направления. Например, Борис Грызлов может покинуть пост полпреда России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Более подробно в статье все входы расписаны. 27 декабря между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся крупный обмен пленными. Из подвалов боевиков домой вернулись 75 человек. Кроме помощи с реабилитацией, лечением и жильем, государство пообещало освобожденным украинцам выплатить по 100 тысяч гривен денежной помощи. Но прошло уже 5 месяцев, а экс-пленные так и не получили этих денег. Почему власть не спешит выполнять обещания, разбирали журналисты сайта «Апостроф». Как пишет издание, в теории, порядок выплаты достаточно простой. Экс-пленник обращается в органы соцзащиты по месту регистрации или фактического проживания с заявлением, копией паспорта и идентификационного кода. Спустя 10 дней органы соцзащиты должны принять решение о выплате помощи. Однако, по словам самих бывших пленных, деньги им до сих пор не выплатили, хотя все необходимые документы уже давно поданы в органы соцзащиты. Подробнее в материале «Допрос был, а денег нет». Журналист сайта «Донецкие новости» Виталий Разнов представил себе, как жил бы Донецк, если бы в город не пришла война. По мнению автора, Донецк просто попал в некий параллельный мир, в котором все события пошли по какому-то ужасному сценарию. А вот прежний Донецк остался в своем параллельном мире, живет в нем и здравствует. Например, в том Донецке ударными темпами закончилась последняя четвертая очередь объездной дороги вокруг Донецка. В том же году завершилась реконструкция ДК имени Горького на Киевском проспекте. В том же Донецке продолжается строительство грандиозного ледового дворца «Кальмиус-Арена». Или, например, в 2015 году Донецкий аэропорт становится одним из крупных европейских хабов транзитным, пересадочным и перегрузочным транспортным узлом. А уже в 2016 в Донецке начинается строительство наземного метро. Подробнее в статье «Параллельный Донецк».
Россия, возможно, и ведет исследования в области химического оружия, но нарушает ли она при этом международное законодательство, сказать сложно, считают военные эксперты. Ранее Украина передала в НАТО материалы о том, что под видом оборонительных исследований Россия проводит испытания химического и бактериологического оружия. На данный момент информация проверяется, сообщили радио «Донбасс Реалий» авторы украинского отчета. Анализировать состояние дел с оружием массового поражения сложно, ведь подобные данные, как известно, находятся под грифом секретности.
В России могли начать исследования в сфере биологического и химического оружия как бы в ответ на действия США, но насколько эти действия нарушают конвенцию о запрете и уничтожении этого вида оружия массового поражения, сказать сложно. Такой точки зрения придерживается российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, который ранее возглавлял ФСБ, не раз обвинял США в подготовке биологической войны, рассказывает военный эксперт.
Ну, если раз уж так вот официальные лица обвиняют Америку в этом, то, наверное, могли быть приняты решения действовать в ответ, как это обычно бывает, и усилить работы по этому направлению внутри России. Насколько они конкретно нарушают существующие запреты, я так сказать вам не могу.
Заявил Фельгенгауэр в комментарии радио «Донбасс Реалии». По словам эксперта, советские военные действительно разрабатывали и биологическое, и химическое оружие, которое было полностью запрещено соответствующими конвенциями. Фельгенгауэр подчеркнул, что его не только разрабатывали, но и испытывали в полевых условиях. Военные проверяли системы доставки с нейтральными бактериями, чтобы наблюдать, как проходит распыление. Испытания проходили на острове в Аральском море. Согласно международному законодательству, проводить исследования и синтезировать ядовитые вещества допускается, но в ограниченном количестве с целью защиты от подобных нападений. Ранее глава постоянной парламентской делегации в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фрис представляла в Альянсе доклад об исследованиях и разработках биологического и химического оружия в России. По данным украинского парламентария, исследования ведутся на предприятиях Министерства обороны. В российском парламенте назвали доклад клеветой и провокацией. Одним из авторов отчета по информации радио «Донбасс Реалии» является Анатолий Баронин, директор аналитической группы DaVinci AG. Детали отчета он сообщать не стал, сославшись на необходимость дополнительной агентурной проверки, и подчеркнул, что документ – это результат года работы с анализом различных источников информации и тендерной документации. Как сообщил радио «Донбасс Реалии» один из бывших офицеров войск радиационной, химической и биологической защиты Украины, любая информация о химическом или бактериологическом оружии находится как минимум под грифом для служебного пользования, а чаще секретно, поэтому анализировать эту сферу крайне сложно. Офицер согласился дать комментарий только на условиях анонимности.
Судя по этим закупкам, нельзя там с какой-то степенью уверенности, достоверности сказать, что именно это было. Потрачено было именно на это. Но у них средств доставки хватало и того сейчас. Ну, там и авиационные, артиллерийские, ракетные были, и бинарное оружие.
По состоянию на 2015 год Организация по запрещению химического оружия сообщала, что Россия уничтожила более 91% своих запасов химоружия. Закончить утилизацию, по официальной информации, Россия должна была к 2020 году. Ирина Фрис предложила воспользоваться материалами украинского исследования для дополнения доклада лорда Джоплинга. В своем докладе представитель Великобритании в НАТО пишет о необходимости модифицировать статью Устава Альянса о коллективной обороне в случае нападения на одну из стран-членов. По мнению британского лорда, теперь НАТО нужно учитывать гибридный характер современной войны и активное использование кибератак. Выводы по поводу отчета должны сделать на следующем саммите Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Кстати, в 1979 году в Екатеринбурге, тогда Свердловске, по официальным данным, 64 человека умерли от сибирской язвы. Еще около 100 человек заразились, но выжили. Большинство были сотрудниками керамического завода рядом с военным городком номер 19. Местные жители уверены, что там находилась лаборатория, где делали биологическое оружие. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Вот он, молодой совсем, 30 лет ему было.
Вот уже 39 лет в мае жительница Екатеринбурга Маргарита Ложкина навещает могилу мужа. Весной 1979 года Михаил Ложкин, здоровый молодой мужчина, внезапно скончался от непонятного заболевания, а вместе с ним еще несколько десятков горожан.
Вот от дороги были вот захоронения по сибирской язве.
Маргарита Ложкина уверена, жизнь ее мужа унесла сибирская язва. Причиной случившегося она считает утечку биологического оружия из подземной лаборатории 19-го военного городка.
И вдруг произошла утечка. Один солдатик забыл там закрыть, открыл эту систему вентиляции, а другой, значит, забыл поставить фильтр.
И лишь сейчас, когда подобные темы стали активно обсуждаться, женщина решилась рассказать о своей трагедии и добиваться материальной компенсации.
Потому что двое детей, 5-6 лет, и моя вся жизнь погублена была, когда вот его похоронила. Никакой помощи от государства вообще ничего не было.
Весной 1979 года от сибирской язвы в Свердловске умерли 64 человека. Еще около 100 заразившихся выжили. Большинство пострадавших – сотрудники керамического завода, расположенного недалеко от 19-го военного городка. Сотрудница керамического завода Раиса Смирнова добиваться справедливости начала примерно 20 лет назад. Женщина стала инвалидом из-за последствий сибирской язвы. Маленькой пенсии не хватает на лекарства.
Хоть Ельцин обещал, что и путевка будет в санатории, и зарплата, и пенсия будет повышенная, ничего.
Сейчас в Екатеринбурге живут больше 700 жертв трагедии 79-го года. Родственники погибших и выжившие инфицированные. Добиться справедливости не удалось никому из них, ведь по официальной версии военные к случившемуся отношения не имеют, а причиной массового заболевания стало якобы зараженное мясо. Сами пострадавшие уверены в иной версии, ведь военные, говорят они, заинтересованы в сокрытии этой информации.
Я думаю, что военные, они не хотят разглашения всего этого дела, потому что был или меморандум, или соглашение о прекращении вот разработок. Были случаи женщины, которые по сибирской язве, им даже стреляли в окна и ходили, шарили в окна, искали документы. Вот это я вам точно скажу.
Тем не менее, жертвы сибирской язвы не теряют надежды и хотят, чтобы трагедия в Свердловске не была забыта.
Уже 4 июня начнется вступительная кампания в украинские университеты. Школьники с неподконтрольных Украине территорий могут поступить в украинские университеты двумя способами. Без ВНО, паспорта и дипломов украинского образца по упрощенной процедуре или же сдав внешнее независимое тестирование. Радио «Донбасс Реалии» подготовило шпаргалку для абитуриентов.
Обычная система поступления. Шаг первый. Выбрать школу на подконтрольной Украине территории, где вы сможете учиться дистанционно или сдать экзамены экстерном, чтобы получить свидетельство о среднем образовании государственного образца. Шаг второй. Написать заявление на имя директора школы с просьбой о зачислении вас на обучение дистанционно. Шаг третий. Отправить письмо в электронном виде или по почте. Кроме заявления, в нем должны быть копия свидетельства о рождении, а также все документы про образование. Шаг четвертый. Сдать экзамены и получить аттестат государственного образца. Ученики 9 классов сдают годовое оценивание по украинскому языку и литературе, истории и географии Украины, правоведению. Шаг 5. Сдать ВНО и поступить. Основная сессия внешнего независимого оценивания уже началась. Дополнительная со 2 июля. После чего до 20 июля вы сможете подать документы на поступление на бюджетной основе по контракту до 26 сентября. Упрощенная система поступления. Для поступления вам не нужно сдавать ВНО, не понадобится ни паспорт, ни школьный аттестат. Вам просто надо приехать в образовательный центр, подать заявление и заполнить образовательную декларацию. После этого вы сдадите государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и истории Украины, а также вступительный экзамен по одному предмету, который выбран вашим будущим вузом. Образовательные центры «Донбасс Украина» будут работать с 4 июня по 28 сентября в Киеве, Бахмуте, Виннице, Днепре, Дружковке, Краматорске, Красногоровке, Кременной, Кривом Роге, Константиновке, Покровске, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобильске, Сумах, Славянске, Харькове и Торецке.
Радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире в ваших радиоприемниках и гаджетах. Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Украина не пойдет на прямые переговоры с представителями незаконных организаций ДНР и ЛНР. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, Украина будет обсуждать урегулирование конфликта на Донбассе только с их непосредственным куратором Российской Федерации. Напомню, в мае 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила группировки ДНР и ЛНР террористическими. Подозреваемым в организации покушения на жизнь журналиста Аркадия Бабченко является 50-летний киевлянин Борис Герман, сообщают журналисты программы «Схемы». Накануне его задержала Служба безопасности Украины. Он является владельцем ряда частных фирм, одна из которых специализируется на производстве оружия и боеприпасов. Сегодня суд рассмотрит ходатайство об избрании Герману меры пресечения в виде содержания под стражей. Напомню, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, и это была спецоперация. Грицак утверждает, что спецслужбе удалось раскрыть план по подготовке убийства журналиста. СБУ задержало гражданина Украины, которого, по словам Грицака, для организации убийства наняли российские спецслужбы. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о десятилетии украинского языка. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента. По сообщению АП, указ предусматривает утверждение целевой программы на 2018-2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни. В то же время Петр Порошенко заверил, что будет заботиться о сохранении прав национальных меньшинств Украины. Мирноград стал четвертым городом Донецкой области, где проведена украинизация вывесок. Город получит 10 миллионов гривен из областного бюджета. Об этом в Фейсбуке сообщил руководитель Донецкой обладминистрации Павел Жебривский. Он напомнил, что первыми в ходе украинизации вывесок стали Дружковка, Покровск и Угледар, получившие, соответственно, по 30, 20 и 10 миллионов гривен из областного бюджета. По словам Жебривского, остальные города Донецкой области также получат по 10 миллионов гривен, как только справятся с этой работой. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 17 до 21 градуса тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Наш проект ищите в интернете. Сайт радио «Свобода. Украинская служба. Вкладка Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Там вы можете связаться с нашим проектом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Удачи вам и встретимся завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».